Добрый день, это Юлия Латынина и код доступа. И, конечно, начнем мы с Зеленского, который из Бахмута поехал в Вашингтон, и с Путина, который сначала посетил бункер и сказал, что это, оказывается, линия фронта, а потом поехал в Минск. Вот я думаю, вот представьте, как Путина просто вот корежит сейчас, потому что, ну, вспомните, начало 2000-х, Константиновский дворец, специально все это было отстроено для приема иностранных делегаций, Пригожин, который там лично чуть ли не обами подносит какие-то закусочки. И вот всегда ведь для Путина это же было, вот после Ганди поговорить не с кем. Он считал себя великим. И когда Зеленский летит в Вашингтон, и ему там устраивают прием как человеку года и человеку, который сражается за всю западную демократию. А Путина, ну, слушайте, даже Лукашенко не прилетает к нему, а он, Путин, вынужден лететь в Минск. Вы же понимаете, что и что-то значит просить у Лукашенко, потому что тот, кто прилетает, тот, значит, и просит. А там же входной билет очень дорогой, потому что Лукашенко без там полутора-двух миллиардов долларов какого-нибудь очередного невозвратного кредита так и не, даже и не прилетишь. А кроме того, что не прилетишь, Лукашенко, как мы поговорим чуть попозже, скорее всего, Путину и не дал то, чего Путин у него просил. Хотя деньги, конечно, возьмет. И даже потом Путин в Нижний Тагил побоялся приехать. Ну, то есть я, честно говоря, не уверена, что побоялся. Я думаю, что это было заранее так спланировано, как вот высшая степень паранойи. Помните, царь Ирод, он боялся ночевать каждый день в одной спальне. У него было, по свидетельству Иосифа Флавия, по 20 спален или 24, и в каждой из них он ночевал по случайному выбору. Вот точно так же Путин с Нижним Тагилом. Напрасно ауру сгоняли, напрасно того мы из троллейбуса велели не высаживаться. На самом деле, скорее всего, и не собирался он прилетать, а это было вот просто, чтобы сбить с толку мировую закулису. Как там рассказывает Ковальчук про служебных людей, которых на Западе пытаются вывести, и, значит, с этой целью распространяют гей-пропаганду, чтобы нормальные люди не рождались. А вот в странах скрипоносных, типа Китая, Индии и России, я рассказываю эту прекрасную историю, я даже публиковала ее в The Hill, а в скрипоносных странах будут действовать кровавые приверженцы Бильдербергского клуба вирусом. Но вот если Путин живет в мире, где это происходит, ну как же ему приехать в Нижний Тагил? Там же наверняка уже ждут украинские боевые гуси, и он в это серьезно верит. И как же вообще с кем-то сесть за стол, который меньше размером 15 километров? И как же приехать на линию фронта? Естественно. А теперь, собственно, я хочу немножечко перед тем, как мы обратимся к одной из самых важных вещей, которая случилась, а именно поездке Зеленского в Вашингтон и что все-таки там говорилось. Я хочу вот вернуться к Путину в бункере, потому что он поменял один бункер на другой. Он вместо бункера в Москве или где там у него за Уралом бункер. Вот Соловей говорит, что они там будут за Уралом встречать Новый год, не знаю. Суть заключается в том, что он приехал в другой бункер в Ростове и сказал, что это он приехал на линию фронта. Я все думала, что они декларации Донбасса, вот когда Песков сказал, что типа Путин обязательно приедет на фронт, я все время думала, что они декорации Донбасса или декорации фронта выстроят и за пустят туда на хромаке и Путина. Они еще проще, они переименовали бункер под Ростовом в, соответственно, фронт и Донбасс. Так вот, я хочу немножечко пофилософствовать, но пофилософствовать с важными стратегическими целями, напомнить, что, собственно, значит, помимо символизма, а когда Зеленский приезжает в Бахмут, и существует совершенно реальная опасность, что до него долетит российский снаряд, как он, допустим, поймите меня правильно, я не сравниваю свинью с ананасами, но вот как он долетел до Дмитрия Рогозина, который мирно праздновал свой день рождения. Кстати, насколько я понимаю, это, конечно, шикарно придуманная утка, в какую часть тела ранен Рогозин. Это, конечно, приятно над этим повеселиться, приятно, значит, почитать твит о том, что Байден, наконец, нанес удар в центр принятия решения, но все-таки, насколько я понимаю, ранение Рогозина к этой части тела не имеет отношения, это просто удачная шутка. Вернемся, собственно, к Бахмуту. помимо мужества, которое демонстрирует Зеленский, и трусости, которые демонстрирует Путин, прячась в бункере. Есть еще такая вещь, которая называется представление полководцам, а в данном случае Зеленский, верховный главнокомандующий, и Путин тоже, о том, как происходит война и как, собственно, устроены их войска. И я напоминаю, что, ну, собственно, в большинстве армий мира в тот момент, когда полководцы армии были маленькие, и полководец либо сражался во главе своих войск, либо стоял где-то на холме, это была довольно наглядная вещь. А Сталин в свое время построил удивительную армию, главной целью которой было отделить пушечное мясо, которое должно погибать бессловно, бессловесно, от тех людей, которые принимают решение посылать это пушечное мясо на смерть. Сталин эту армию действительно построил. Вот есть известные воспоминания о том, как люди, которые командовали этой армией, я имею в виду не высшее командование, а среднее командование, дорасходуют живую силу и отступаем на переформирование. Так они формировали свои задачи. И одним из следствий того, что сделал Сталин, было 22 июня 1941 года полная потеря командования войсками. В переводе, что это означало? Потому что когда войска побежали, те люди, которые должны были им командовать, они просто не имели с ними связи, потому что в нормальной ситуации, в нормальной армии такие люди находятся вместе с войсками, а у Сталина они находились отдельно от войск совершенно специально. Об этом очень много писали Марк Солонин, об этом очень много писали Виктор Суворов. Но почему этого не происходило в других армиях той же самой Второй мировой войны? Потому что командующие воевали со своими войсками. Потому что когда американцы высаживались на Соломоновых островах, то генерал-майор Вандергрифт вместе со своими десантниками высаживался. Потому что когда Роммель или Гудериан или Монтгомери не понимали, что происходит на фронте, то в их воспоминаниях можно прочесть очень простую фразу или в книгах о них. Я, пишет Гудериан, не понимал, что происходит, я сел в танк и поехал посмотреть на фронт. А в Советском Союзе происходило по-другому. Соответственно, была цепочка, в ходе которой все время искажалась информация. И это продолжает происходить в путинской армии. Собственно, вот то, что мы видим, в значительной степени связано с тем, что, как передается внутри российской армии информация. И некоторые чудесные решения, принятые на коллегии, которые только что были приняты. Извините, ради бога, у меня телефон не поставлен на маленькую эту самую. Некоторые чудесные решения, которые были приняты, они, конечно, показывают, что эта информация продолжает доходить через то же самое место, в которое, я настаиваю, все-таки не был ранен Рогозин. Кстати, одно из этих решений, чтобы пока я не забыла, одно меня совершенно поразило, кто о чем, о вшивой о бане, это было решение создать вместо Западного военного округа снова Ленинградский и Московский. Потому что я напоминаю, что Западный военный округ создал в ходе реформ Сердюков, и он это создал для того, чтобы уменьшить поголовье генералов, служащих в Арбатском военном округе, служащих на паркете. Потому что Сердюков, он был бухгалтер, и когда ему принесли численность генштаба, он сказал, сколько у вас в генштабе служит? Ему сказали, 10 тысяч человек. Он сказал, нет, вот вы знаете, вот смотрите, у меня тут бухгалтерские ведомости, и в них видно количество метров, которые имеются в здании генерального штаба. И если поделить это количество метров на 10 тысяч человек, то не получается искомый метраж. Ему говорят, ой, ну вот еще есть другие 10 тысяч человек, которые обслуживают первые 10 тысяч человек, которые служат в генштабе. Сердюков опять сверился с арифметикой, говорит, опять не получается, опять вдвое меньше получается метраж. Ему говорят, ну вот еще есть 20 тысяч человек, которые обслуживают те 10 тысяч человек, которые обслуживают те 10 тысяч человек, которые служат в генштабе. И всех их тогда сократили, за что, собственно, генералы и ненавидели Сердюкова. То есть у него была масса недостатков, включая распродажу военного имущества, известно по каким ценам, известно каким персонам, но ненавидели его не за это, а ненавидели именно вот за то, что была предпринята попытка сократить поголовье генералов. И это, вот вдумайтесь, кто о чем, о вшивой о бане. Идет война, которую эти генералы проигрывают, в том числе по причинам, которые мы сейчас обсуждаем, и первая их реакция, а давайте восстановим двойное поголовье паркетных генералов. Так вот, что значит система в войне, при которой у вас военачальники непосредственно находятся на поле боя и не собирается это делать, а только получает донесение? Вот тут Wall Street Journal написала, что Путин получает донесение о войне, об оперативной обстановке через 3 дня после того, как все произошло, и после того, как это пройдет через руки кучи людей, в том числе и Патрушева, и Шойгу, и так далее. Объясняю на пальцах. Вот представьте себе, вы, там, не знаю, генерал, даже полковник, посылаете взвод занять какую-нибудь точку, допустим, деревеньку, я говорю условно. Ну, человек, которого вы посылаете, он понимает, что ему ничего не светит, кроме пули, потому что даже если он это место займет, то в силу особенностей российской армии наградят не его, а наградят какого-нибудь холуя при генерале. Поэтому он идет по направлению к этой деревеньке, слышит 2 пистолетных выстрела, возвращается. О чем он докладывает? Он же не докладывает о том, что я бежал, услышав 2 пистолетных выстрела. Он говорит, мы вступили в ожесточенную перестрелку, там было закопано 3 танка, значит, 1 танк нам удалось поразить, 2 остальных нанесли нам тяжелый ущерб, но мы с честью сумели отступить, там тяжелые силы противника. Вот попадает на следующий уровень. На следующий уровень смотрит какой-нибудь майор, думает, ну не солидно, да. Мне сказали занять эту деревеньку, а тут человек отступил всего от 3 танков. Давайте я напишу, что танков было 5, что 4 было поражено, и что бои идут на окраине деревни. Потом это все попадает, соответственно, к полковнику. Полковник думает, ну тоже не солидно. Лучше я напишу, что деревня уже занята, что танков было 80, что там состоялось целое танковое сражение, что 50 из них было уничтожено. И так далее, так далее. Вот когда это доходит до Путина, там уже произошел какой-то Армагеддон, там уничтожило, значит, вместе с танков еще 8 химарсов, 5 установок Хоук, неприбывший патриот и так далее. И вообще там произошла грандиозная победа. Это так передается информация. А внутри любой системы, когда цена вашего решения низкого человека, вот непосредственно, который находится по любой, очень высока, потому что умирать не хочется, когда никакой на самом деле реальной ответственности нету, и когда самое главное это не сделать дело, а доложить перед начальством, что дело сделано, или оправдаться, почему оно не сделано. Вот так функционировала советская армия, вот так в еще большем виде функционирует путинская армия. И так, как мы видим, она продолжает функционировать. Аминь. Вот, кстати говоря, моей любимой опиумной войне ровно так функционировала китайская армия, потому что главной проблемой китайской армии была полная отстраненность императора от вот какого-либо представления о том, что происходит на фронте. И в результате получалось, что китайский военачальник мог потерпеть поражение, но, несмотря на это, спокойно доложить императору, что тут уничтожили тоже на 30 кораблей англичан и вообще весь английский флот. И император на это писал на рисовой бумаге алыми чернилами, превосходно просто, алой тушью, превосходно просто превосходно, потому что сам он никогда не выходил из запретного дворца и получал информацию ровно так, как получает ее Путин. Соответственно, вот поэтому вопрос о визите Зеленского на фронт, это, как я уже сказала, не только вопрос о трусости и храбрости. И это не только вопрос о том, что, обратите внимание, Зеленского окружают вооруженные люди. В том числе те, которые за него не голосовали. И в свободной стране никому в голову не приходит, что там это неправильно. Потому что это свободная и воюющая страна. Вы можете себе представить, что Путин приехал на фронт, а в окружении действительно вооруженных людей, которые перед этим там не сдавали кала, 2 недели не сидели в карантине, значит, не проверяли все волоски на их теле и так далее, и так далее. А вторая, конечно, вещь, которую надо отметить, визит Путина в Минск. Значит, зачем можно было приехать в Минск? Понятен ответ только абсолютно за одним. Потому что, как мы видим, Лукашенко уже дает Путину военное оборудование. А Лукашенко уже предоставлял Путину возможность наступать со своей территории. И Лукашенко, единственное, что он не делал, он не участвовал в этой войне. Соответственно, единственная причина, по которой Путин, заплатив очередной невозвратный кредит, да еще сам приезжает к Лукашенко, а не Лукашенко к нему, а просто логично мы можем предположить, это просить Лукашенко о том, чего Лукашенко еще не делал. То есть поучаствовать в нападении на Киев. Дальше мы задаем себе вопрос. Вопрос первый. Для чего это нужно Путину? Ответ, кстати, очень интересный. Вопрос первый. А поучаствует ли в этом Лукашенко? С моей точки зрения, никогда, потому что если Лукашенко на это не подписался 10 месяцев назад, с какой радостью он сунет голову в эту петлю спустя 10 месяцев, когда от Путина отворачиваются даже туземцы с атолла Науру. А вторая вещь заключается в том, почему разгоняется вот эта вот история о нападении из Беларуси, и я уже говорила об этом на прошлой неделе, что если вы посмотрите на стратегические позиции российской армии, на эту кишку, которая вытянута вдоль Черного моря, то вы увидите, что эта позиция стратегически неудерживаема, точно так же, как неудерживаема была позиция на правом берегу Днепра. Соответственно, Херсон пал, от него увели войска. Соответственно, тот факт, что сейчас российские войска, генералы это прекрасно понимают, потому что мы видим, что они пытаются настоящее укрепление вырыть в Армянске, вырыть на Перекопе. Соответственно, они собираются удерживать Донбасс. У Донбасса удобный фронт, у Донбасса удобное снабжение, у Донбасса 7 тысяч за ним километров тыла вплоть до Владивостока, у Донбасса сколько угодно можно подвести снарядов. В этом смысле, кстати, Донбасс России будет гораздо легче с военной точки зрения защищать, чем Крым, потому что Крым, особенно с перебитым Крымским мостом, а рано или поздно этот мост будет перебит до конца, скорее всего, после освобождения Мелитополя, эта позиция стратегически очень плохая. Значит, вот есть Донбасс, вот есть Крым, который Россия, конечно, будет пытаться удержать, и мы видим, что даже вот все понимают, что украинская армия рано или поздно будет наступать или на Мелитополь, или на Бердянск, 250 километров Запорожского фронта, глубина 100 километров, которых 80 уже наполовину простреливается, из которых 80 километров уже простреливается хаймерсами, а еще там некоторое количество километров будет довольно быстро простреливаться тем, чем даст Байден. Соответственно, единственный вариант – это попытаться как-то поугрожать или подтянуть украинские войска и сказать, что вот мы тут снова нападем на Киев, с Беларуси. Второй вариант – это переговоры. Как мы видим, никто с Путиным переговоров вести не будет. Вот замечательно сформулировал это у нас в эфире Майкл Макфол, что в Америке существует консенсус, что переговоры, право вести переговоры делегировано Зеленскому. А поскольку на каких условиях Зеленский согласен с Путиным вести переговоры, напомню, что это отход на границы 91 года, согласие на выплату репараций и суд над военными преступниками, о чем мы дойдем только что сейчас в связи с расследованием «Нью-Йорк Таймс», то понятно, что вся мечта Путина о переговорах, она превратилась в розового слона и растаяла в тумане. Соответственно, вот все, что можно, это или пытаться действительно наступать из Беларуси, для этого будет мобилизация, для этого вот армию будут увеличивать. Но проблема заключается в том, что нам все говорят, что это вот-вот будет в январе, чуть ли не, так сказать, под рождественский какой-то подарок. А ничего похожего в Беларуси не происходит, потому что, ну, чтобы наступать, нужно хотя бы 100 тысяч человек. Вот этих 100 тысяч человек у российских войск там сейчас нету физически, потому что, ну, в современном мире такие вещи не скрыты, такие вещи не скрываются. А я, кстати, на самом деле подумала на днях, вот помните, как все не верили в феврале, что Путин нападет. Многие, во всяком случае. Я, в частности, не верила, каюсь. И не верили именно потому, мне сейчас кажется, что это был очень хитрый маневр со стороны Путина, потому что он столько раз нагнетал напряженность, столько раз стягивал войска, столько раз кричал «волки-волки», что все расслабились и забыли. И с точки зрения дезинформации это как раз была очень неглупая история, потому что, как я уже сказала, в современном мире, где есть глаза спутников, во всяком случае у Запада, у Путина с глазами спутников хуже, все это невозможно скрыть, движение войск невозможно скрыть, зато вот таким «волки-волки» и постоянным изображением того, что ты блефуешь, в конце концов можно надеяться на то, что кого-то ты сумеешь обмануть. Так вот, один раз тогда хотя бы кого-то Путин сумел обмануть, и то, как мы знаем, не особенно сумел, он не сумел обмануть украинских военных, а сейчас это уже совсем невозможно. И вот этих 100 тысяч человек там нету. А чего есть? Есть 15 тысяч белорусских военных, которых, во-первых, с моей точки зрения, Лукашенко не даст. Во-вторых, ну, все равно для того, чтобы их как-то выдвигать и сорятрачивать, нужна хотя бы неделька. Есть еще где-то 45 тысяч белорусских резервистов, которых за это лето как раз Лукашенко все время призывал в военкомат и проверял, где они, видимо, чтобы продемонстрировать Путину какую-то свою активность. Вот это называется все. Можно делать все, чтобы ничего не делать. Напоминаю, что, в общем, Лукашенко 20 лет этим занимается. 20 лет он, как английская королева Елизавета, которая никогда не вышла замуж, но всегда обещала, и обещание выйти замуж было главным орудием моей внешней политики. 20 лет Лукашенко обещает Путина, за Путина выйти замуж, и обе усатые невесты, ну, одна усатая, другая не очень, вот они все никак не спешат заключать брак, и поскольку Лукашенко не Ева Браун, то вряд ли он женится на Путине вот в самый последний момент. Соответственно, остается возможность перекинуть какие-то российские войска, которые пока не перекидываются. Вы представляете, что такое перекинуть российские войска? Но чтобы перекинуть 1000 человек, это без амуниции, вам нужен эшелон. Вот прикиньте, сколько нужно эшелонов, чтобы перекинуть 100 тысяч человек, да еще вооружение и боеприпасы к ним. И можно ли это в современном мире сделать незаметно? А, соответственно, как я уже сказала, у меня есть гипотеза. И гипотеза заключается в том, что это не только пытаются как-то отвлечь украинцев от грядущего наступления на Мелитополь. Я напоминаю, что совершенно не обязательно, что это наступление начнется завтра или даже через месяц, потому что есть такая проблема, которая называется глобальное потепление. Глобальное потепление реально существует. И на наше с вами счастье, глобальное потепление, оно прежде всего касается зимы, а не лета, и оно касается умеренных стран, а не стран жарких. Иначе говоря, теплеет зимой и теплеет, условно говоря, на юге Украины или в Европе. Соответственно, от того, что теплеет в Европе, Европа потребляет меньше газа, а от того, что теплеет на юге Украины, в Запорожских степях, гораздо сложнее вести наступление. Так что я совершенно не уверена, что мы что-нибудь увидим до весны. Не потому, что не готовы украинские войска, потому что это зависит от погоды, а она, как я уже сказала, абсолютно непредсказуема. Но у меня, как я уже сказала, есть гипотеза, что это операция, которую российские генералы делают не только для того, чтобы спасти свои шкуры, но прежде всего для того, чтобы запудрить глаза Путину. Вот все вот эти вот рассказы, что сейчас нападем из Белоруссии, у меня ощущение, что, во-первых, так Путина убедили оставить Херсон, а зато мы из Белоруссии. А там либо шах сдохнет, либо и шаг. А во-вторых, вот Путина убеждают... во-вторых, вот Путин благодаря этому пребывает вот в такой иллюзии, что у него сейчас все снова удастся. А вторая вещь, самая важная, это, конечно, как я уже сказала, вот что Путин просил у Лукашенко. Уже сам факт, что это Путин ехал к Лукашенко, показывает его изменившееся место в мире. Даже Лукашенко не едет к нему, ну, правда, сейчас приехал. И показывает, что Путин не получит того, чего он просит, потому что в России в настоящий момент нет тех денег, которые Лукашенко оценит свою собственную шкуру. Собственная шкура Лукашенко совершенно точно дороже любых миллиардов кредитов, которых даст ему за это Путин. Лукашенко становится непокупаемым. Цена Лукашенко, по мере того, как Россия терпит поражение за поражением, цена Лукашенко растет и в настоящий момент для Путина является неподъемной. Это значит, во-первых. А во-вторых, конечно, как я уже сказала, визит Зеленского в Вашингтон. И понятно, что Зеленский ездил, но не за очередным пакетом военной помощи, который был явно готов до его приезда. А Зеленский, понятное дело, ездил не за тем, чтобы посмотреть в глаза Байдену, хотя это очень полезно. А для меня сверхзадача, которая могла решаться, ну, которая, с моей точки зрения, вот это я не знаю, но это логичное предположение, заключается вот в чем. Вот я только что достаточно скептично говорила о российских военных успехах. Россия за 2 месяца продвинулась на 2 километра в Бахмуте. Но ведь продвинулась. И вот представим себе, что атакамсов Америка не дает, F-16 не дает, продолжает цедить вооружение, как сейчас, по чайной ложечке. А война продолжается 10 лет, 15 лет. Путину не жалко. Сколько он потратил? Допустим, 100 тысяч человек. А сколько там получается на вот сколько там десятков тысяч потрачено за это время, за эти 2 месяца в Донбассе? Ну, представим себе 10 тысяч за месяц, 10 тысяч за километр. Ну, хорошо, вот он будет в ближайшие 10 лет тратить даже не по 10, по 5 тысяч человек в месяц. Продвигаться не на километр, а на полкилометра. А каждый раз будет телевидение сообщать путинское о победах. А люди, ну, собственно, те люди, которые Путина поддерживают, потому что они поддерживают любую власть, они же вообще не помнят, что происходило вчера. Они каждый раз будут радоваться, значит, услышат, что их опять обороняют от гей-Европы и так далее, и так далее. И вот Россия будет превращаться в Хамас. В конце концов, вот Хамас не несет больших человеческих потерь в своей перманентной холодной войне с Израилем. Ну, отстреливать, соответственно, Россия будет не такими ракетами, как «Касам», а более продвинутыми своими «Х-101». В тот момент, когда «Х-101» еще надо сначала ее сделать, ну, вот будут делать ракету, будут выстреливать ее по направлению к Киеву. А ненависть между народами станет непреодолимой, как между грузинами и абхазами, или там сербами и косоварами. Кстати, мне кажется, вот сейчас недооценивают, это уже главная сверхзадача путинской войны. А я вообще не думаю, что Путин сейчас там сильно надеется на перемирие, на то, что значит очередной Минск, очередной раз обхитрить Запад. Это вполне реальный сценарий. И для того, чтобы... И это один вариант. А другой вариант, что Украине дают оружие, дают действительно оружие. И тогда Украина после того, как она берет Мелитополь, как я уже сказала, Мелитополь – незащищаемая позиция, Бердянск – незащищаемая позиция, Южный коридор – незащищаемая позиция. А Донбасс и в меньшей степени Крым для России – защищаемая позиция. Из Донбасса Россию будет трудно вышвырнуть. И, соответственно, если дать Украине много оружия, и самое главное, вот это нам сказал вчера Подоляк, это очень важный момент – в Европе и в Соединенных Штатах поняли, что у Украины есть решимость довести эту войну до конца. Вот представим себе, что другой вариант. Путина вышвыривают из Крыма, Путина вышвыривают из Донбасса. Акела промахнулся. В России происходит переворот. Тут внезапно все прозревают. А тут Кириенко, Собянин, Мишустин и прочие начинают нам рассказывать со всех телеканалов, как они страдали при этом негодяе Путине. И более того, будете смеяться, они будут говорить чистую правду. И, соответственно, вот разница между этими двумя сценариями – это разница между тем, предоставят Соединенные Штаты достаточно оружия или не предоставят. Потому что в случае первого сценария проигрывают все. Проигрывает Украина, которая превращается в место, где все инвесторы говорят, ну тут Путин стреляет, тут он лезет, тут еще чего-то, но мы лучше в какое-нибудь другое место пойдем. проигрывают Соединенные Штаты и западный мир, у которого нарушается вся архитектура безопасности, потому что становится понятно, что можно осуществить военную агрессию, быть безнаказанным. Ну и, конечно, проигрывает российский народ, потому что он превращается, ну, примерно в то, во что превращается сейчас Палестина. Вот такая гигантская Палестина на 1/9 части суши. Очень страшная судьба, причем, ну, как бы уже безвозвратная. И второй сценарий полностью выигрышный, потому что при этом, опять же, выигрывают все. Выигрывает Украина, которая становится державой-победительницей, победителем вот нынешнего Саурона, победителем Мордора. И, конечно, претендует на абсолютно новое место в архитектуре не просто Восточной Европы, а в архитектуре всей Европы. Вместе с Польшей и примкнувшими странами Балтии она становится, ну, как бы становым хребтом нового союза, нового квазисоюза, который реальным является гораздо большим наследником геополитического значения имперской старой царской России, чем та Россия, которая остается за границей, выигрывает, соответственно, весь мир, потому что подтверждается архитектура безопасности мира, подтверждается ситуация, подтверждается новое максимум 21 века, что ведение войны наказывается, но и выигрывает сама Россия, потому что, я еще раз повторяю, путь к возрождению России лежит только через военное поражение, точно так же, как путь к возрождению Германии и Японии лег через военное поражение и через осознание всего, что было совершено. Кстати говоря, вот в этом смысле поставки патриотов – это чрезвычайно положительный знак, потому что я напоминаю, что патриот – это не просто хорошая современная ПВО. Патриот, во-первых, это ситицентрическое ПВО, то есть то ПВО, которое умеет использовать, ну, как практически все современное оружие, что, кстати, отличает современное оружие от практически всего оружия, которое использует Россия. Патриот умеет использовать данные с самых разных систем для прицеливания. А вторая вещь важная, которую, я думаю, от которой Путин и кается, и поэтому он что-то там несет про Патриот, С-300, даже повторять смешно. А вторая вещь самая важная заключается вот в чем. Вот, допустим, американцы не поставляли до сих пор F-16. А почему они не поставляли F-16? Да очень просто, потому что если F-16 вы поставите, они должны будут сосредоточены быть на каком-то аэродроме. Потому что это советские самолеты могут быть рассредоточены на большом количестве украинских аэродромов, где для них есть инфраструктура обслуживания. F-16 инфраструктура обслуживания будет сосредоточена на одном аэродроме. Раз на одном аэродроме, значит, туда прилетит путинская Х-101. Один раз прилетит, другой раз прилетит, третий, может быть, и попадет. И будет нехорошо. А теперь представьте себе, что этот аэродром вместе с Киевом одновременно прикрывает тот самый «Патриот». То есть «Патриот» – это может быть поставка просто для того, чтобы прикрыть Украину от путинских атак, а «Патриот» – это может быть первый кирпичик архитектуры, совершенно другой архитектуры ПВО и ВВС Украины. И вот тут, я думаю, Путин очень сильно икается, потому что как только прилетят F-16, ну, слушайте, какой там Мелитополь? Там уже и Крыма не будет. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. Я совсем забыла сказать вам подписываться на наш канал. Я совсем забыла вам сказать делиться ссылками на наш эфир, ставить лайки. Сейчас, извините, я посмотрю, не сняли нам уже монетизацию.
Пока на месте.
Пока вот Даша говорит на месте, даже удивительно. Не думаю, что нас забыли своим вниманием наши вечные тролли. Так что, пожалуйста, помогайте нам вести этот канал. Если можете, помогайте нам донатами. Донаты тоже в описании. PayPal, Patreon, все это в описании под этим видео. Самая важная история, которая, на мой взгляд, случилась на неделе, одна из самых важных, это, конечно, расследование «Нью-Йорк Таймс». о том, что произошло в Буче. Кстати, я хочу обратить ваше внимание, что вот еще когда мы с Арестовичем в среду обсуждали, да, вот два сценария. Сценарий вечного Хамаса, в который превращается Россия, или сценарий военного поражения и возвращения в мир мира. Они требуют, второй сценарий требует поставок оружия. Что может победить Америку к поставкам оружия? В том числе расследование военных преступлений, которые были совершены Россией. И вот как раз одновременно с визитом Зеленского выходит расследование «Нью-Йорк Таймс». И это расследование тоже ситицентрическое, в том смысле, что мы видим, что им занимаются не военные прокуроры, не какой-нибудь вот тот самый Международный уголовный суд в Гааге, который на этой неделе в упор не заметил участия Путина в российско-грузинской войне. Я, наверное, посвящу, у меня сегодня просто не хватит времени поговорить об этой фантастической истории, об этом фантастическом решении Международного уголовного суда. Напомню, это тут та самая Гаага, про которую все время нам кричат: Гаага, Гаага, вот Путина в Гаагу, вот вам Путин в Гааге. 2008 год, даже не обсуждалась вина Путина в российско-грузинской войне. Более того, уж коль скоро об этом завелась речь, я буквально два слова скажу. На самом деле не просто не обсуждалось, а там все было устроено так, в Гааге, когда это начиналось в 2013 году, что это правительство Саакашвили собирались, скорее всего, признать виновным в этой войне. Потому что это совершенно не случайно, что это правительство Иванишвили передало всю эту историю в Международный уголовный суд, быстренько завершив расследование военных преступлений внутри Грузии. И если бы не 2014 год, если бы не аннексия Крыма, и уж тем более, если бы не 2022 год, если бы перед этим не Боинг и так далее, то совершенно не исключено, что вот это вот Гаага, во главе которой тогда, я напомню, стояла, там был такой прокурор, которую звали Фату Бен Суда, она бывший министр юстиции Гамбии. А эта страна, диктатор которой, назначивший ее министром юстиции, преследовал не только политических противников, но и колдунов в судах. Вот эта дама у нас, она занималась, пыталась расследовать преступления американской военщины, израильской военщины. И вот тогда, в 2013 году, она приняла это дело к производству. И мало бы не показалось, если бы не 2014 год. И вот, кстати говоря, это к вопросу о том, на что надеялся Путин. Он знал, что некоторые, не будем показывать пальцем, а некоторые международные органы и вообще международная бюрократия коррумпирована в высшей степени. Да, собственно, о чем нам говорить, если в свое время замечательную Организацию Объединенных Наций, первым ее генеральным секретарем, исполняющим обязанности генсека, напомню, был советский шпион Алджер Хис. Это все еще тогда задумывалось, как международная бюрократия не случайно появилась тогда на свет. Так вот, да, вот есть Гаага, в которой происходят такие удивительные вещи. И, кстати, уж если говорить, уж коль скоро мы заговорили о российско-грузинской войне, я, конечно, упомяну о состоянии Михаила Саакашвили, который, во всяком случае, судя по тому заключению врача, который мне прислали, отравлен. То есть у него повышенное содержание тяжелых металлов, которые не может быть в теле естественным путем, который находится в чудовищном состоянии, освобождение которого требует Марк Фейгин, Алексей Арестович, уже какие-то европейские депутаты к этому присоединяются. И на самом деле я совершенно, во-первых, не понимаю, как господин Иванишвили не является под санкциями, будучи, в общем-то, российским олигархом, при Путине так случайно продавшим очень удачно свой бизнес и после этого ставшим реальным хозяином Грузии. Вообще все, что произошло внутри Грузии после войны 2008 года, для меня это личная очень большая боль, потому что все, что произошло, как раз наглядно показывает, на что надеется Путин, на что надеялся Путин, когда он затевал войну в Украине. Он думал, что это все съедят. Более того, до сих пор мы видим, что несмотря на все то, что происходит в Грузии, на то, как попраны сейчас там выборы, на то, какие люди там находятся у власти, мы не видим людей, которые протестуют, то есть мы не видим, чтобы народ смел это правительство. Но очень часто говорят, что же Россия не протестует против Путина. Ребят, вот это происходит в Грузии, и все видят, кто такой Иванишвили. И народ не выходит на улицы. А если выходит, то тоже не очень достаточно, мягко говоря. И сначала это был народ, который проголосовал за Иванишвили. Я просто помню, как это происходило на моих глазах, как люди, которые всерьез голосовали за партию «Грузинская мечта», они говорили, знаете, вот Иванишвили обещал, мы сегодня ездим с пустыми баками, потому что завтра бензин подешевеет, потому что Иванишвили выиграл. И эти люди, почему сейчас Грузия так апатично относится к тому, что происходит с Михаилом Саакашвили? Потому что с телевизора каждый день грузинам говорят, что если не Иванишвили, если не грузинская мечта, то Путин разбомбит Грузию. Ну, извините, я отвлеклась, и я, наверное, посвящу этому просто завтра, сделаю отдельный большой кусочек стрима, запишу, потому что я чувствую, что просто я в оставшиеся для меня 20 минут, условные оставшиеся 20 минут, все это не успею сказать. Так вот, Гаага, которая что-то там внутри бюрократии расследует и потом осчастливливает нас сообщением, что, оказывается, вот там был какой-то генерал в Южной Осетии, и вот он в чем-то там виноват. А Путин ни в чем. А вот есть расследование New York Times, в котором участвовали самые различные добровольцы, в том числе помогала Conflict Intelligence Team, плюс помогали волонтеры Conflict Intelligence Team, которые, например, просто внутри России снимали, отбирали фото, вернее, не отбирали, а просто из социальных сетей отбирали фото 234-го полка, которым руководит подполковник Артем Городилов, и который, собственно, вот и на улице Яблонской и устроил все это в Буче. И просто снимали их боевую технику, и потом встречали с тем, что было видно на камерах в самой Буче. И это расследование... Так получилось, что я одновременно читала это расследование и книгу Браунинга, которая называется... Господи, батюшки. О 101-м специальном... резервный... Кристофер Браунинг. «Обыкновенные люди» она называется. Про резервный полицейский батальон 101. Это те самые добропорядочные гитлеровские бюргеры, которые стали работать в Айнзацкомандах, которые уничтожали, массово уничтожали евреев. И вот книга Браунинга, она основана на данных процесса, который в 60-е годы происходил в Германии, потому что этих людей судили, 25 из них, дали довольно подробные показания, как они все это делали, что они при этом чувствовали. Но при этом в книге Браунинга, естественно, видео нету. А как устроено расследование New York Times? Вот Илья Новиков мне здесь несколько месяцев назад сказал, что мы живем в цифровую эпоху, и в цифровую эпоху преступления совершаются под камеры. И это действительно так, потому что количество тех данных, которые нашлось в расследовании, оно совершенно фантастическое, потому что оно как слоеный пирог состоит из, во-первых, просто тупо данных видеокамер. Там в Бучу работало очень много видеокамер, не все из которых разбили. Из данных дронов, очень много дронов летало над Бучей, в том числе они фиксировали передвижение 234-го полка, и в частности вот знаменитое убийство, когда БМП расстреляла велосипедистку, женщину-велосипедистку, помните, вот с этими красными, прекрасно накрашенными ногтями. Это страшная фотография, ставшая одним из символов этой войны. А вот это происходило прямо на глазах дрона. Дрон это сфотографировал. Дрон это снял на видео. Это видео, которое снимали жители Бучи из своих окон, чтобы это зафиксировать. Не всегда они снимали сами моменты убийства. Но вот, допустим, снимает человек и прибавляется по телу. Через 2 часа еще тело, через 2 часа еще тело. Это переговоры по рациям, перехваченные, и в том числе в одном из этих переговоров непосредственно солдаты обсуждают приказ начальника Городилова или кого-то еще убивать всех гражданских. Они говорят, ну вот еще, а что-то нам это не очень по сердцу. То есть это был приказ сверху, это очень важно, мы до этого дойдем. А это, наконец, данные биллингов, потому что телефоны убитых потом оказывались в распоряжении служащих 234-го полка, и они звонили с них домой. Иногда по одному телефону звонили 9-10 человек, то есть телефон этот передавали. И вот все это наложено одновременно, как слоеный пирог, на карту города и показано, как это происходило. И что, собственно, это добавило к нашему пониманию того, что происходило в Буче. Ну, лично моему. Ну, во-первых, я с удивлением узнала, что улица Яблонская, потому что «Нью-Йорк Таймс», еще раз повторяю, расследовала только то, и что вот труп лежит на Яблонской, как он там получился. А улица Яблонская, оказывается, это прямое место, то есть просто вот по ней надо было идти к Киеву. И 234-й полк, когда там первый раз шел, он там попал в засаду. А это была тероборона, и, собственно, когда он второй раз пошел, он выкурил этих людей из теробороны. Судя по тому, там даже есть видео, как их цепочкой ведут, судя по всему, они сдались. И это, кстати, господа, убийство пленных, не будем забывать об этом. А вот тут несколько недель назад очень много было обсуждения пленки о том, как там на этой пленке видно, как сдаются российские пленные, а потом последний из них начинает стрелять, а потом мы видим, что все российские пленные лежат расстреляны. И очень много людей обсуждало, там, как это было. Это было, случилось одного момента, потому что там перед этими пленными лежал, держал их на мушке пулеметчик, и, скорее всего, 99% он просто в тот момент, когда началась стрельба, всех их скосил. Так вот, да, вот это то, что происходило в Буче, это убийство пленных, потому что эти люди сдались, а их потом связали руки, допросили, пытали и хладнокровно застрелили. А вторая вещь заключается в том, что дальше мы видим и на видео, и, как я уже сказала, по рации, как эти солдаты движутся по улице, и они просто тупо стреляют во всех, кто движется. А вот в книге Браунинга о членах Айнзацкоманд, там есть такой эпизод, когда людей этих собирают. Это, еще раз повторяю, просто обычные бюргеры, которые не подписывались на то, чтобы убивать женщин и детей, которых забрали в полицию, там, привезли в Польшу, и вдруг их собирают в комнату и говорят: слушайте, завтра вот будет такое-то. Завтра вам надо будет собрать всех евреев этого городка на городской площади, а потом вы отвезете их, потом некоторых здоровых мужчин вы оставите для работы, а всех остальных, включая женщин и детей, вы отвезете в лес и там расстреляете. И говорят: а кто не хочет, сделайте шаг вперед. И вот в одном из подразделений один человек говорит: а я не хочу. Кстати, с ним потом ничего не было. И после того, как он говорит: я не хочу, еще 12 говорит: ой, мы тоже не хотим, если можно, мы тоже не хотим. А и все, и больше никого не было, больше другие никто не отказался. И когда начались сами расстрелы в лесу, а эти люди были еще не профессионалы, они когда расстреливали, в них летели ошметки мозга, в них летели ошметки кости, а они разговаривали со своими жертвами, то около 20% этих людей стали таким или иным способом откашивать. Некоторые убивали там 4-5 человек, а потом отходили куда-то покурить. Некоторые даже подходили к начальству, говорили: я больше не могу. Но 80% людей, абсолютно неподготовленных к этому, продолжали стрелять. И знаете, какая у них была главная мотивация? Это поразительная мотивация, в книге Браунинга он ее говорит. А мы ж тут братишки, братаны, у нас же тут воинское братство. Я что, не мужик? это люди, находящиеся под судом, говорили, они там забыли все про антисемитизм. Они говорили, моя главная была мотивация, я что, не мужик? Это говорил человек, который стрелял в женщин и детей. И вот я не знаю, ну, видимо, это вечная мотивация. И вот я смотрела на этих российских солдат, которые стреляли в женщин, в том числе и в женщин. А, да, собственно, когда они стреляли не в женщин, они стреляли в стариков, они стреляли в мужчин, они стреляли в абсолютно мирных людей, которые просто идут по улице или едут по этой улице в машине. И я вот, когда смотрела на видео, вот этот БМП, там, за его пулеметом сидит стрелок, который из пулемета стреляет женщину на велосипеде, которая, очевидно, не представляет для нее никакой опасности. Я не видела, но вот Руслан Левеев говорит, что рядом стоял командир. Я об этом подумала, ведь он же мог промахнуться, в конце концов. Вот солдаты, вернее, полицейские 101-го батальона, некоторые из них намеренно промахивались. А вот этот стрелок, он бы промахнулся, он бы на полметра рядом пострелил, она бы упала с этого велосипеда. Ее можно было обыскать, ее можно было оставить в живых. Вот то, о чем думал этот человек, я понимаю, когда я читаю книгу Браунинга. И я понимаю, что России за это отвечать. Потому что вот когда Гитлер захватил территорию, он сказал, что Германия никогда не уйдет с захваченных ей территорий, привет Путину, и сказал, что, цитирую, территория должна быть усмирена как можно быстрее, лучше всего этого достичь, расстреливая любого, кто хоть косо взглянет на нас. И, собственно, мы видим абсолютно ту же самую политику здесь у Путина, потому что говорят, что Путин был не подготовлен, говорят, что Путина ввели в заблуждение его ФСБшники, он не представлял себя, как устроенный в армии, он думал, что его встретят с цветами. Относительно одного, Путин был подготовлен совершенно точно. Он понимал, что на украинской территории ему придется, он собирался уничтожить любого, кто не встретит его с цветами. И единственная разница между Путиным и Гитлером здесь заключалась в том, что у Гитлера лишь начало войска, а потом айнзацгруппа. И мы видим, что в случае Путина это оказалось совмещено. И вот это то, что следует из расследования «Нью-Йорк Таймс», а нам, россиянам, потом, сейчас и потом еще предстоит понять, покаяться за это и осознать, потому что без осознания этого и без национального покаяния невозможно вообще никакой будущей России. На фоне этого расследования, да, дополнением к тому, что происходило, это, конечно, расследование ФБК о том, как в тот самый момент, когда эти расстрелы проходили в Буче, и когда эти расстрелы проходили в Буче, замминистра обороны, господин Иванов, который отвечает за строительство, и его жена Светлана Маниович, как они жили, эти люди, и каким образом вот та нечеловеческая коррупция, которая свойственна российскому государству и которая свойственна руководству российской армии, каким образом она перетекала в этот геноцид? Потому что мне всегда это, если честно, было непонятно. Мне вообще было непонятно, но вот этот Путин, он, у него же был там дворец в Геленджике, золотой ёршик, другой дворец, третий дворец, яхты. Вот Гитлер же был не по части яхт. Как яхты превращаются в трупы в Буче? Но когда читаешь расследование ФБК, ты понимаешь, как они превращаются, потому что для того, чтобы жить так, как герой этого расследования, жить так, как жена замминистра обороны, надо воровать много денег. А воровать много денег, они же воруют на чем? Они воруют на ракетах, они воруют на войне. Чем больше ракет, чем больше рассказов Путину, что наша армия там бла-бла-бла нуждается в этом, вся там, так сказать, российская армия нуждается в том, всем, пятом, десятом, и оно построено, тем больше денег, тем больше воровства. И оказывается, что эти два процесса происходят параллельно. С одной стороны, Путин считает, что у него есть разные новые вандервафли, которыми он может покорить свой мир, а на самом деле у него вандервафель нету, а у госпожи Маневич есть новые прекрасные бриллианты. И, собственно, наверное, это одна из... Я обещала рассказать еще вчера, когда я говорила с Михаилом Подоляком, я обещала сегодня поговорить о том, как российская пропаганда пытается на все это отвечать. И она все время зеркалит. Потому что если, понятно, появляется расследование о жене замминистра обороны, которое надо посмотреть любому мобилизованному, который сейчас говорит, да вот, это самое, пацаны пошли, а я что же хуже их, я что же не пацан. Ну, то есть совершенно рассуждает, как люди 101-го батальона, и который не понимает, что благодаря тому, что произошло в России, он вступает не в армию, он вступает в Einsatzkommando, который будет делать то, что уже описано в Буче. И напоминаю, что Буча – это только один эпизод, а, как сказал правильно Подоляк, сейчас расследуются и другие. И в цифровой век там будут и другие эпизоды. И вот, конечно, людям, которые собираются мобилизовываться в российскую армию, неплохо посмотреть на жену министра обороны. Это очень доходчиво, я думаю, за что они воюют на самом деле. И вот, соответственно, начинает российская пропаганда все это зеркалить. И она запустила совершенно фантастическую историю, о которой я бы не стала даже говорить, если бы я не обнаружила, что республиканцы, там, типа Кэндис Оуэнс, начинают эту историю тоже пиарить, то есть не только российские боты. А это история про Елену Зеленскую, жену президента Зеленского, которая якобы приехала в Париж, и она там просила, естественно, о помощи Украине, и якобы она при этом успела сходить на шопинг и оставить 40 тысяч евро. И вот я с удовольствием, значит, даже посмотрела, как эта история родилась. Ну, понятно, что она раскручивалась всякими пророссийскими ботами. Как я уже сказала, она в том числе раскручивалась республиканскими политиками в Твиттере, американскими. Но дальше пытаешься понять, а вот основание-то где? Вот я только что цитировала «Нью-Йорк Таймс». Да там куча, слоёный пирог различных свидетельств. И то они ничего не утверждают, они предполагают. И вы будете смеяться, там было всего два твита, которые породили всю эту историю. Один твит, который всеми цитировался, назывался SGM World News, то есть мировые новости с SGM. И в нем говорилось, что вот Елена Зеленская, глава, жена президента Зеленского, якобы 40 тысяч евро потратила в Париже. А если вы посмотрите, что такое SGM News, то вы с удивлением увидите, что это никакой не новостной сайт. А это SGM, это Sunderland Global Media. А Сандерленд – это городишко в английском графстве Даром, аж в 170 тысяч человек. И управляет этим сайтом в том числе некая Анна Павлова, биография которой гласит, что она менеджер в Макдональдсе. Она там журналистом работает. То есть это называется SGM Media, а на самом деле это новости города Сандерленда. И напечатано все это в Твиттере. Естественно, возникает вопрос, откуда Анна Павлова, которая работает в Макдональдсе, что-то знает о визите Зеленской в Париж. Но это не все, потому что там есть другой твит, который твитил на французском и принадлежит человеку, который называется якобы Фаброн Оливье, и который твитит на французском и пишет, что вот Елена Зеленская 40 тысяч евро оставила, источник этого служащий магазина, где все это было оставлено. А когда смотришь, кто такой доктор Фаброн Оливье, то выясняется прекрасное. Этот человек, который ответит на французском, а этот аккаунт имеет все признаки бота, то есть это несуществующий аккаунт. У него есть специфические маркеры, которые позволяют его определить как бота. Зарегистрирован в городе Санкт-Петербург, Флорида, но твитит на французском и почему-то твитит исключительно практически об украинско-французских отношениях. То есть вот это не шутка. Бот, который зарегистрирован во Флориде, но пишет по-французски, это, скорее всего, бот, сообщает, что на авеню Монтаню вот знакомого клерка узнал, что Елена Зеленская потратила 40 тысяч евро. И дальше все это, естественно, несется по разным ботаводческим сетям. И почему мне этот случай показался интересным? Ну, во-первых, потому что это, конечно, типичный случай российской Z-пропаганды, когда они видят, там, что происходит с расследованием ФБК, когда они пытаются перебить эффект от расследования ФБК вот подобными вещами. А во-вторых, меня, конечно, поразило следующее. Что большое количество американских политиков, республиканских, стали все это перепащивать как истинную правду, не затрудняясь проверкой, перепащивать российскую пропаганду. И вот что удивительно. Это показывает, какими путями распространяется информация в нашем современном мире, в соцсетях. И как создаются волны фейков, которые абсолютно не имеют никакого отношения к действительности и которые никак не характеризуют действительность, но, конечно, очень хорошо характеризуют тех людей, которые их распространяют. Можно было взять какой-то другой пример, не с мифическими 40 тысячами евро, которые просто вот высосаны не то что из пальца, а высосаны из того места, в которое, как я уже сказала, не ранен Рогозин. Но проблема-то заключается в том, что вот некоторые такого рода мемы, которые запускаются, взлетают, а некоторые не взлетают. И вот мы видим, как делается настоящее расследование, как это сделала «Нью-Йорк Таймс» или как это сделала ФБК. И понятно, что 90% того, чем мы оперируем, тем той информацией, которой мы оперируем, это всегда шорткаты. Когда мы говорим, я не знаю, что Солнце, Земля вращается вокруг Солнца, то мы же как бы при этом не пробегаем в уме всю цепочку ньютоновских уравнений. Мы просто считаем, что вот у нас в учебнике было написано, что Земля вращается вокруг Солнца, и мы знаем, почему это. Но если надо, мы можем объяснить. И вот, собственно, научное знание всегда и состоит в том, что вы оперируете шорткатами, вы оперируете компактной информацией, вы оперируете пересказами и чужими словами, но если надо, вы всегда можете заглянуть в источник, и если информация настоящая, вы в источнике можете обнаружить расследование ФБК или расследование «Нью-Йорк Таймс». А если информация фейковая, то вы можете заглянуть в источник и обнаружить там какой-нибудь или апокалипсис Иоанна Богослова, или кто-то говорит, а мне было видение, или кто-то говорит, а вот один бот написал. Вообще, знаете, вот раньше, когда генерировались такие фейки, то они генерировались с помощью фразы «мне было видение». А сейчас боты заменили вот эту функцию видения, и вместо, значит, «мне было видение», один бот написал, в Твиттере прочел. И просто ужас заключается в том, что в нашем современном мире мы видим, что очень часто фейковую информацию генерировать гораздо проще, чем настоящую. Потому что расследование «Нью-Йорк Таймс» потребовало нескольких месяцев кропотливейшего труда и сотрудничества, я думаю, просто сотен людей, в том числе, конечно, там какую-то информацию предоставляла Украина. А фейк о 40 тысячах евро, да, он требует изготовления 3 секунд. И потом, значит, запускается сеть ботов, которая его тиражирует. Как там говорил Геббельс, что ложь становится реальностью, если... Ну, он не так говорил, но вот в мире ментальном, в котором живет человек, в котором живет человек толпы, ложь становится реальностью, если ее повторять определенное количество раз. И я подумала еще вот о чем, что на самом деле люди очень часто, ведь я вот взяла этот пример, я могла бы взять какой-нибудь гораздо более обидный пример фейков, которые тиражируют люди, которые, ну, скажем так, искренне считают себя хорошими людьми, которых я считаю хорошими людьми. И вот я подумала, что на самом деле ведь люди делятся очень часто не на тех, кто придерживается там, тех или иных взглядов, хотя это тоже очень важно. А в том числе люди делятся на тех, которые умеют проверять информацию или не умеют проверять информацию. На тех, которые могут посмотреть, вот стоп, да, вот вне зависимости от того, которые могут посмотреть, вот расследование New York Times – это реальность, расследование ФБК – это реальность. А тут вот в основе всего этого лежит Твиттер, причем Твиттер, который ведется ботом и не соответствует действительности, вне зависимости от того, как этот человек относится к президенту Зеленскому, он должен автоматически отнести. Все, ребята, это фейк, и из ментальной чистоплотности я к этому не буду иметь отношения. Даже, допустим, если ты республиканец и не хочешь, чтобы, если ты маргинальный такой республиканец, как Энди Совенс, и не хочешь, чтобы Украине поставлялось оружие. Вот, собственно, на этом я, наверное, буду завершать. Как я уже сказала, есть у нас осталась практически не охваченная тема Международного уголовного суда, тема того, что происходит с Михаилом Саакашвили, который, я считаю, я призываю призывать к этому, должен быть выпущен из лап грузинского режима. Извините, что я вот такие клише употребляю, но вот просто даже вот кровавые лапы грузинского режима. И если получится, я, наверное, запишу об этом отдельное видео, постараюсь его завтра выложить, потому что там тоже есть о чем поговорить. Но вот еще раз, господа, вот мы живем в мире, где есть достоверная информация, которая укоренена своими корнями в реальности, нравится вам это или нет. И мы живем в мире, где социальные сети плодят фейки. И люди различаются на то, как они относятся к той или иной информации, понимают ли они, где фейк, а понимают ли они, а где фейковый твиттер и фейковый бот, а где гигантское гениальное расследование. С вами была Юлия Латынина и Латынина ТВ, и это был «Код доступа». Нас смотрит, не знаю, сейчас я посмотрю, осталась ли у нас монетизация. Да, пока остается. Наверное, это даже не надо говорить об этом. Смотрит нас 17 тысяч человек. Не забывайте подписываться, не забывайте делиться ссылками на этот эфир, не забывайте ставить лайки. Да-да, я знаю, сатану я обещала, обещаю вам, сатана скоро будет. Более того, мы сделаем еще несколько больших исторических стримов. До свидания!